ток-шоу Сергеем Макрушиным.
Мы продолжаем эфир. Это радио «Крым. Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню вам, что вы нас можете слышать в Крыму и далеко за его пределами на средних волнах на частоте 648 АМ, на частоте 105,9 FM. Наш сигнал можно найти на северной части Крымского полуострова. Кроме того, с любой точки земного шара наш сигнал доступен на сайте «Крым. Реалии». Прямую видеотрансляцию мы ведем на платформах Facebook и YouTube. Присоединяйтесь к нам на этих ресурсах. Подпишитесь на канал «Крым. Реалии», если вы до сих пор этого сделали, чтобы не пропустить ничего нового. Кроме того, напомню, что вы можете не только комментировать вот на платформах Facebook и YouTube нашу трансляцию. Мы стараемся внимательно читать все, что вы нам пишете, но вы можете дозвониться. Ваш голос гарантированно будет услышан в Крыму. Если вы слышите нас на Крымском полуострове, звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905. О чем поговорим в ближайшие полчаса? Поговорим мы о воде в Крыму. Вот в таком разрезе. Россия продолжает искать пресную воду для Крыма. По оценкам подконтрольных России крымских чиновников, острая нехватка воды в Симферопольском и Бахчисарайском районах и жесткие графики подачи воды могут сохраниться до весны 2021 года. В крымских средствах массовой информации продолжают озвучивать и обсуждать различные варианты решения проблемы снабжения населения полуострова пресной водой, ну, на том фоне, что Украина не меняет свои позиции, говорит о том, что Днепровскую воду до разрешения крымского кризиса на Крымский полуостров подавать не будут. И что мы видим, да, какие варианты обсуждаются в крымских и российских средствах массовой информации? Ну, во-первых, да, мы уже об этом сообщали, что российские власти Крыма надеются на положительные результаты эксперимента по вызову осадков искусственным образом, но как мы ежедневно сообщаем в прогнозах погоды, как минимум в сентябре над Крымом установилась малооблачная погода, но вот разве что, да, в таком виде исключения сегодня грозу обещают на южном берегу Крыма. Обеспечить Севастополь водой за счет Бахчисарайского района предложил подконтрольной России губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Таким образом, Севастополь планирует обеспечить водой за счет сел Бахчисарайского района, перенаправить реку Кокоска в Чернореченское водохранилище. На этот проект выделяют 3,8 миллиарда рублей. И еще один проект, который широко обсуждают в крымских средствах массовой информации, это опреснение морской воды. В качестве одного из вариантов рассматривается опреснение вод Азовского моря, потому что у них меньшая соленость, нежели у вод Черного моря. Кроме того, говорят о необходимости очистки канализационных стоков и их повторного использования. Что характерно, вот в этих публикациях и российские средства массовой информации, и крымские средства массовой информации ссылаются на опыт Израиля, государства, в котором остро не хватало питьевой воды из естественных источников, и которое активно развивает технологии опреснения морской воды, технологии очистки канализационных стоков. Да, здесь стоит сказать, что в 2005 году началась засуха в Израиле, она достигла своего пика к 2008-2009 годам, и это стало таким, наверное, толчком, да, который заставил активно развивать вот эти технологии. Засуха грозила истощить природные источники воды, это озеро Кинерет, в которое впадает река Иордан, и водоносные горизонты Голландских высот. Именно тогда и началось интенсивное освоение вторичной воды и опреснение морской, как сообщают открытые источники. Вот там же указано, что около трети питьевой воды Израиль получает за счет опреснительных заводов, и предполагается, что в ближайшие десятилетия доля опресненной воды для питьевых нужд может составить около 70%. Далее я процитирую министра по делам высшего образования и главу Министерства водных ресурсов Израиля Зеева Элькина. Так он оценивает опыт Израиля в вопросе, в решении вопроса обеспечения населения питьевой водой. Цитирую: то, что характеризует Израиль в течение течение всей истории, это то, что мы превращаем проблему в источник силы. Я попробую привести несколько примеров. Начну с того, что в моей зоне ответственности Израиль — это страна, которая находится в самой неудачной точке распределения водных ресурсов на Ближнем Востоке. Страна, где все время была проблема водных ресурсов, только малое количество дождей и тут же засуха. Эта проблема сделала создание сельского хозяйства и вообще какой-то процветающей цивилизации достаточно сложным. Но сегодняшний Израиль стал экспортером воды для своих соседей, одним из главных экспортеров технологий по водным ресурсам, и я думаю, что на этом мы не остановимся. Это пример того, как наша страна справлялась с проблемой. Сначала была проблема на израильском уровне. Первый этап — это создание израильской системы орошения, которая используется во всем сельском хозяйстве и во всем мире. Затем этап создания опреснительных станций. Далее различные технологии для водных ресурсов, позволяющие их экономить, организация муниципального водного хозяйства, повторное использование воды после ее очищения. 87% воды очищается и повторно используется. По этому показателю мы сегодня на первом месте в мире. Как пишет Зиев Элькин, сегодня одна из задач, над которой мы работаем в правительстве и в министерстве, это экспорт технологий, которые были разработаны в Израиле. 2 недели назад мы подписали большой договор с Индией. На первом этапе это 50 миллионов долларов, которые превращаются в сотни миллионов на следующих этапах. В одном из индийских штатов планируется использование водных технологий, которые были разработаны в Израиле. Напомню, что так описывает израильский опыт решения проблемы нехватки питьевой воды Зиев Элькин, министр по делам высшего образования и глава Министерства водных ресурсов Израиля. Подробно с этой колонкой вы можете ознакомиться на сайте наших коллег издания «Новое время». А мы начнем нашу беседу с крымчанином, уроженцем Евпатории, который долгое время живет в Израиле. С нами на связи Юрий Вайнбрун. Юрий, доброе утро.
Доброе утро.
Расскажите нам о том, какую воду вы пьете. Откуда эта вода?
Ну, значит, мы пьем обычно... Вообще в Израиле предпочитают покупать для питья бутилизированную воду, благо у нас очень ее много, очень хорошей воды. Ну, а для домашнего хозяйства мы используем воду обычную, вот обычную водопроводную, вот, которая вполне прекрасного качества. Вот, но обычно для, еще раз повторяю, вот, по тому, как я вижу, население Израиля пьет воду с минеральных источников. То есть у нас есть и определенной степени минеральные источники, которые находятся глубоко под землей, а для хозяйственных нужд, для промышленности, для сельского хозяйства уже используется вода, которая получается путем опреснения, либо путем переработки ее из сточных вод и так далее. То есть это для сельского хозяйства.
Мы с вами разговариваем в тот момент, когда довольно-таки большая часть населения Крыма, да, мы говорим о Симферопольском и Бахчисарайском районе, Симферополь переведен на почасовой график подачи воды, и я уже говорил о том, что крымские средства массовой информации, когда описывают возможные варианты решения этой проблемы, говорят об опреснении воды, о бережном использовании воды, отсылают к опыту в том числе Израиля. Но вот мы знаем о том, что в Крыму достаточно сильно изношенные сети водоснабжения, очень высокий процент потерь, от 50 до 60% по самым осторожным оценкам. Расскажите о том, возможно ли такое в Израиле, в каком состоянии находятся сети, возможно ли такое, чтобы, вот, например, как в Керчи, да, недавно мы видели тоже фотографии, был очередной сильный прорыв трубы, и чистая питьевая вода текла по улицам. Возможно ли такое в Израиле, и вообще, как в Израиле подходят к экономии пресной воды?
Ну, во-первых, хочется сказать, что отличие Израиля от Крыма, значит, тем, что, во-первых, то, что в Израиле практически нет водных источников, то в Израиле находится только один большой водный источник, это озеро Кинерет, которое находится на севере, вот, которое питает север. Во всех остальных регионах тут нет никаких крупных рек, и страна окружена практически пустынями. И вы понимаете, когда нет нефти, газа и даже воды, приходится что-то делать и что-то решать. Поэтому, в общем-то, эта проблема серьезно начали заниматься еще в 50-е годы, когда были сделаны, ну, сделан первый канал, от которого, ну, он был где-то похож, он где-то был очень похож на крымский, когда начали, это был, по-моему, 53-й год, когда начали создавать систему водоснабжения. Ну, естественно, с течением времени страна росла, росло население, росла промышленность, и требовалось еще больше источники. Поэтому начали думать, как эту проблему решить. Ну, начали решать ее путем, первое, это капельное орошение, которое было использовано в сельском хозяйстве. Во-вторых, начали использовать систему опреснения воды. Но это уже несколько было позже. Вначале было сделано то, что все практически 95% сточных вод, они попадают во вторичную обработку, которая потом используется в сельском хозяйстве. И потом уже были построены большие заводы по опреснению воды. То есть один такой, самый наиболее крупный завод, это был построен примерно 10 лет назад. Это очень большая стоимость, очень большие инвестиции. Поэтому как бы государство, оно вкладывало и вкладывает в замену это трубы, потому что трубы здесь все пластиковые. То есть тут нет как бы чугунных труб, и поэтому практически все связывающие вот эти вот все канализационные и все коммуникации, они полностью как бы все пластиковые. Поэтому примерно процент потери где-то около 3% всего потерь. Это как бы по статистике. И, конечно, когда я смотрю на, сравниваю с ситуацией, ну, по своим простым взглядам, ситуация с Крымом, то понятно, в общем-то, одна вещь, что эту проблему в Крыму, ее невозможно решить никаким способом буквально за один год. Это требуется очень большое время, и очень большие инвестиции, и очень серьезные технологии. Поэтому вот эти три слагающих успеха, это прежде всего, это большие инвестиции государства в систему водоснабжения, это замена труб, это использование последней глобальной системы в государстве по переработке, то есть вся вода, которая используется дома и так далее, она потом проходит глобальную очистку и потом же опять используется, попадает, идет для сельского хозяйства, поступает. Это достаточно, даже те источники, которые в Израиле используют, скажем, под землей, они тоже есть. То есть там тоже есть капельдонные колодцы, они тоже, так сказать, используются. Но тут очень четко и очень как бы обоснованно подходят к ним, то есть их не исчерпывают, то есть смотрят, как они заполняются. Но для промышленности и для сельского хозяйства в основном используют воду, которая проходит опреснение и промышленную переработку. То есть это как бы успех. И наряду с тем, что, в общем-то, в Израиле работают большие опреснительные заводы, планируют еще построить еще, по-моему, один большой опреснительный завод. То есть и в принципе, планируют довести до 40% примерно где-то через 5 лет. То есть вся вода, которая будет использоваться в Израиле, примерно это 40% будет вода с помощью опреснительных сооружений. Потому что, в общем-то, в нашем регионе тут очень большая проблема с водой. И тем более, что Израиль... Хочу, кстати, напомнить, что Израиль еще поставляет воду на территорию Газа. Да? Хотя, в принципе, мы оттуда вышли очень давно, но Израиль поставляет им воду. То есть и в Иорданию, и на территорию сектора Газа им воду поставляет.
Вот. Как, да, учитывая сложные климатические условия, в которых находится Израиль, как прививают людям вот культуру бережного отношения к воде? Можете ли об этом подробнее рассказать? Потому что вот я говорю, что в открытых источниках много информации о передовом опыте Израиля в решении проблемы нехватки питьевой воды, но хотелось бы услышать, вот как формируется у жителей Израиля бережное отношение к воде?
Ну, прежде всего, как бы вот в сознании людей, вот то, что я вижу, Ну, все понимают, что мы что это Израиль жаркая страна, и в округе, так сказать, не пустыни. Поэтому это первое, как бы, это как бы воспитание. То есть это просто воспитание, мне кажется, вот, может, со школы, с детства, что вот вода это как бы такой вот источник, то есть надо бережно относиться к нему, это первое. Во второе, это, конечно, естественно, везде стоят счетчики. То есть счетчики контролируют расход воды и. Значит, везде. И вы не увидите, скажем, что где-то течет вода, где-то она вот просто выливается, такого вы не увидите. То есть вода где-то, она всегда, где-то она проходит очистки, она используется. И даже вот если мы берем обычный кран дома, допустим, простой, да, простой кран берем, даже в самом кране, в любом кране дома стоит определенное устройство, которое позволяет эту воду экономить. То есть это даже, скажем, туалетный бачок обычный. То есть там есть, который выпускается в Израиле, тоже разработан здесь. То есть фирма, которая выпускает эти туалетные бачки, она и делает и брони автомобилей. То есть это использование разной системы слива. Есть большой слив, есть малый слив. В обычных кранах стоит специальное устройство, которое позволяет как бы, воду, чтобы она просто не бежала очень быстро, чтобы она как бы немножко задерживалась, как бы не сливала сразу. И, во-первых, стоимость воды, это тоже, как бы, она, скажем, не дешевая. То есть, если кто-то думает, что вот поскольку тут вроде бы, да, есть и опреснительные сооружения, и все, то есть я могу сказать, что вода, стоимость воды в Израиле для домашнего хозяйства, она не дешевая. Вот. И, скажем так, вот примерно... Вот у нас семья, да, где-то примерно получается, вот, скажем, счет за 2 месяца, где-то выходит примерно свыше $100. То есть, если кто-то думает, что это очень, типа, дешево, ничего подобного. И такие заводы стоят очень большие деньги.
Но, насколько я знаю, дифференцированный тариф воды, да, те, кто потребляет меньше воды, те платят по меньшему тарифу, да, а те, кто больше установленной нормы, да, предложенной нормы, они платят больше. Алло, алло, так это? У нас, к сожалению, связь прервалась, но будем надеяться, что мы будем продолжать следить за этой темой, будем приглашать в том числе Юрия Вайнбруна тоже рассказывать нам о том, как Израиль живет в условиях очень сложных климатических, как он решает проблему воды. И восстановилась связь, да? Юрий, вот последний мой уточняющий вопрос по дифференцированному тарифу на воду. Действительно ли он в Израиле действует?
Да, действует. Значит, прежде всего, в счете на воду учитывается количество проживающих в каждой квартире. От этого происходит расчет. То есть на каждый примерно на каждого человека происходит учет, значит, среднего потребления воды по тарифу. Скажем, есть несколько тарифов. Есть минимальный, там есть средний, есть высокий тариф. То есть на каждого человека примерно выделяется определенное количество кубометров. И происходит расчет, сколько членов семьи. То есть водная компания, когда присылает счет, она знает, сколько в каждой квартире проживает людей. В принципе, чтобы они это знали, то есть когда вы приходите в свой муниципалитет, вы приносите там или договор на квартиру, либо вы показываете им, значит, свои сколько документы, сколько человек проживает в квартире. От этого происходит расчет по сколько кубометров, скажем, по минимальному тарифу водная компания, значит, выделяет. Если вы превышаете этот тариф, то есть уже идет дальше накрутка. Но тарифы, они зависят от количества проживающих в квартире людей. Вот. И примерно вот так вот регулируется. Я еще подчеркиваю, что пускай не думает то, что вода – это очень дешевое удовольствие, это очень дорогое удовольствие.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи был Юрий Вайнбрун, крымчанин, который долгое время живет в Израиле. И таким образом, да, он может сравнить ситуацию с водой, с водообеспечением в Крыму и в Израиле, на чей опыт сейчас ссылаются крымские и российские средства массовой информации, когда обсуждают возможные варианты решения проблемы нехватки питьевой воды в Крыму. Далее мы поговорим об еще одной идее, которую в Крыму начали реализовывать. Мы уже сообщали о том, что заключен первый контракт, да, на выполнение такого эксперимента искусственного вызова осадков вот как раз над той площадью водосбора, где сейчас не хватает пресной воды. И дело в том, что такой опыт в какой-то степени в Крыму был. В Крыму был до российского захвата Крыма. В частности, вот издание «Республика» в 2012 году, например, описывало, как работала Крымская военизированная служба по воздействию на гидрометеорологические процессы. Правда, тогда целью работы, вот судя по этой публикации, было не увеличение осадков для того, чтобы решить проблему с водоснабжением. Тогда защищали сельскохозяйственные посевы, например, от града, да, преждевременно вызывали вот выпадение этого града, чтобы он не добрался до посевов. Вот о крымском опыте, да, таком мы поговорим с Виталием Шпигом, заведующим отделом физики атмосферы Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и Национальной академии наук Украины, кандидатом географических наук. Виталий Михайлович с нами на связи. Доброе утро.
Доброе утро.
Несколько слов о том, насколько успешно применялась ранее в Крыму вот практика искусственного вызова осадков. Прав ли я был, когда говорил о том, что она применялась для других целей, не для обеспечения водой, да, не для того, чтобы этими осадками наполнять водохранилище, а для того, чтобы, например, спасти урожай от града?
Все верно. Дело в том, что основной целью функционирование Крымской военизированной противоградовой службы было предотвращение градобитий. Но здесь важно подчеркнуть, что территория, которая защищалась от градобитий, она также была и зоной, где выпадало большее количество осадков, жидких осадков в виде дождя. Дело в том, что когда происходит воздействие на градовые облака, вода из твердого состояния, из твердой фазы, переходит в жидкую. Во время таяния более мелких градин, когда они выпадают из градового облака. Таким образом, получался двойной эффект. Минимизировался ущерб от градобитий. Собственно говоря, территории, которые защищались, на них град не наблюдался. То есть была 100% защита. А вторым как бы сопутствующим эффектом это было именно увеличение осадков в летний период.
Угу. А насколько применима такая практика? И вот в тех условиях, когда в Крым не поступает 85% той воды, которую обеспечивал Северо-Крымский канал, насколько может помочь Крыму использование вот такого инструмента?
Декількома мовами. Українською, російською, англійською.
Да, так, ви можете говорити українською з нами, так?
Гаразд.
Так, вопрос я повторю. Насколько действенным является для Крыма такой метод, да, восполнения нехватки питьевой воды, как искусственный вызов осадков в тех условиях, когда Крым недополучает более 80% той воды, которая поставлялась по Северо-Крымскому каналу?
Давайте конкретизуем ваше питання. Мова йде про окупаційну владу і ті ресурси, які нею заявлені, чи принципові можливості технологій взагалі?
Вот по тем ресурсам, которые есть сейчас в распоряжении у российской власти Крыма и те цели, которых необходимо достичь, да, это, например, бесперебойное обеспечение водой Симферопольского и Бахчисарайского районов, потому что сейчас они живут по жесткому графику воды.
Якщо виходити із заявлених окупаційною владою засобів і сил, які планується залучити до штучного збільшення опадів, то про суттєве вирішення ситуації мова просто не йде. Попередні оцінки, які можна зробити, вони дають можливість казати лише про відсотки можливого збільшення до, скажімо, кількості природних опадів. Тобто ні про яке суттєве збільшення мова просто йти не може.
Угу. Ну вот согласно тендерной документации, я скажу о том, что уже был фактически проведен конкурс и были закуплены работы по искусственному вызову осадков. Указанные работы должны выполнять с применением самолета, оборудованного системой вертикальной радиолокации облаков и осадков и бортовым измерительным вычислительным комплексом, а также азотным генератором и устройствами для отстрела пиропатронов с йодистым серебром. Количество зарядов отстрела не менее 300 единиц. На время исполнения контракта вот этот самолет, который должен вызывать осадки, будет базироваться в Симферополе. И указано, что исполнитель обеспечивает искусственное увеличение осадков на территории Крыма не менее 15% от сезонной суммы осадков. Заявлено так в документации. Можно ли на 15% повысить количество выпадаемых осадков таким образом?
Навряд ли. Річ тим, що все те, чим оснащений літак, це технічні засоби, які дозволяють прийняти рішення і отримати максимальний ефект від використання реагентів і, власне кажучи, технологій, які базуються на використанні тих чи інших реагентів, а їх, от навіть по тому, що ви назвали, виходить, використовуються обидва типи холодореагентів, реагенти, рідкий азот і льодоутворюючий аерозоль, це йодисте срібло. Ось, але всі технології з активних впливів, вони базуються на втручання в природний перебіг процесів. Власне кажучи, регулювання в потрібну сторону опадоутворення. Тому все, про що може, в принципі, вестись мова, це лише про отримання додаткових опадів від того, що випадало б при природньому перебігу процесів в хмарах. Ось, зважаючи, що це лише один літак, а територія, яку необхідно, на якій необхідно отримати збільшення опадів дуже велика, то 15% це ну, просто нереально.
Благодарю вас.
Можливо, да. Більший ефект вдасться отримати, якщо цей літак працюватиме лише в зоні Сімферополя, але при цьому тоді складно вести мову про наповнення всього каскаду водосховищ Північного Криму. Тому, ще раз повторюсь, 15% не будуть досягнуті.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Виталий Шпик, заведующий отделом физики атмосферы Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и Национальной академии наук Украины, кандидат географических наук. Обсуждали мы, насколько перспективна технология искусственного вызова осадков для решения проблемы снабжения Крыма, в частности Симферопольского и Бахчисарайского районов, питьевой водой. Поговорили мы уже, да, об опыте Израиля, о перспективах опреснения морской воды для Крыма, если у нас, ну, наверное, не останется времени для того, чтобы послушать еще комментарий Юрия Медовара, да, пообщались мы также с ним на эту тему, он говорил о тех технологиях, которые доступны на данный момент России, но, возможно, мы позже вас ознакомим с этим комментарием, поговорили о том, насколько перспективен искусственный вызов осадков, видим, что уже, да, есть закупка, завершенная на такой эксперимент. И теперь поговорим о той практике, которая в Крыму используется уже достаточно давно. Это переброс водных ресурсов из той местности, где они есть, где они еще не исчерпались, туда, где есть дефицит, или туда, где намечается в обозримом будущем дефицит пресной воды. Говорили мы неоднократно о том, как перебрасываются воды Тайганского водохранилища, Белогорского водохранилища, Ивановского водозабора для водоснабжения Симферополя. И вот похожий проект, но с переброском воды из реки Кокоска для водоснабжения Севастополя не так давно снова реанимировал, получается, исполняющий обязанности российского губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Он обсудил эту идею с Владимиром Путиным, и Владимир Путин, президент России, эту идею одобрил. Предположительно, на реализацию этого проекта будет выделено 4 миллиарда рублей. Получается, что воду из реки Кокоска, которая питает села Бахчисарайского района, будут направлять для водоснабжения Севастополя. И вышел подробный материал об этом на сайте российского издания «Новая газета» корреспондента, журналиста севастопольского Надежды Исаевой. Надежда с нами на связи. Доброе утро.
Доброе утро.
Несколько слов о том, как много раз рассматривали этот проект по перебросу воды из реки Кокоска для водоснабжения Севастополя, и что сейчас об этом говорят те люди, которых это решение может затронуть, те люди, которые сейчас, по сути, пьют воду из реки Кокоска.
На самом деле этот проект рассматривали дважды уже после присоединения Крыма 2014 года, но от него отказывались, потому что вопрос вызывал протесты как у жителей Бахчисарайского района, так у части жителей уже субъекта Севастополя, потому что на самом деле Крым не так богат водой, поэтому люди могли просто остаться без воды, они, чтобы Севастополь подпитывался этой водой. Действительно, этот вопрос вызывает достаточно противоречивые эмоции у людей. Люди готовы выходить на протесты уже сейчас, а не в 2016 году, когда очень активно обсуждался проект. Вышли на протесты, собирали подписи, об этом много было написано в региональных СМИ. На самом деле достаточно удивительно, что этот проект достали из-под сукна опять, потому что, вернее, проекта самого-то нет, потому что нигде, ни в каких открытых источниках нет информации о том, что проводились какие-то дополнительные исследования, нет информации о том, что на это были выделены какие-то деньги. Вот насколько говорят мои источники, этот проект просто старый, советский, от которого еще при Советском Союзе, когда не было таких проблем с водой, отказались из-за того, что он несет сильные экологические риски. И людей понять можно, которые там проживают, потому что там действительно много заповедных зон, прекрасная природа, которая существует как раз за счет воды, уникальная фауна в реке Кокоске и реке Бельбек, которую питает Кокоска. Естественно, людям не нравится, что такой значительный участок территории могут превратить в безводную пустыню. То есть, учитывая, что там нет водопровода, а все скважины, все колодцы, они питаются за счет Бельбека и за счет Кокоски. Естественно, что люди этим недовольны.
То есть, вот еще такой вопрос. Ваш материал, он заглавлен так: «Бой за водопой». Действительно ли это все выглядит так, что вот уже обозначается какая-то конкуренция за доступ к питьевым ресурсам в Крыму?
Да, конечно. Вопрос острый. Воды нет. Ни для кого не секрет, что с водой в Крыму в этом году, особенно там впервые с 1994 года, очень сильные проблемы. И в тот момент, когда уже на данный момент и Бельбек, и Кокоска, они практически пересохли, идет обсуждение того, чтобы брать из него 15 миллионов кубометров в паводковый период, хотя оно за год дает порядка 36 всего. То есть речь идет о том, если верить господину Развожаеву, что он хочет просто забрать всю воду, которую дает Кокоска за несколько месяцев. Естественно, местному населению это не понравится. Это не нравится даже людям, которые там не живут, потому что это абсолютно абсурдная вещь. А для меня лично очень сильно удивительно, как господин Развожаев поднял этот вопрос на уровень президента, предварительно даже не проработав и не предоставив никакой информации. Я обращалась в правительство Севастополя с просьбой показать проект. чтобы обсудить его с экспертами, когда готовила материал. Но, естественно, мне ничего не предоставили, а сам господин Развожаев как-то очень в штыки в публичном поле воспринимает всю критику этого проекта.
И настаивает на том, что он будет реализован.
Да, то есть там идет риторика ультимативная. Господин Развожаев угрожает населению Севастополя, что если проект будет не реализован, и кто-то будет ему ставить палки в колеса, да, я, ну, перефразирую, скажем так, как я понимаю, но в плане того, что он говорил севастопольским журналистам в интервью, разговор выглядит примерно так: я реализую проект, или я буду отключать вам воду. Ну, это не тот уровень дискуссии, который должен быть у главы Севастополя, на самом деле.
Спасибо за комментарий, спасибо за беседу. Напомню, что с нами на связи была журналист из Севастополя Надежда Исаева. С ее материалом на сайте «Новой газеты» можете ознакомиться. Заглавлен он, как я уже говорил, он там дольше заголовок, но вот «Бой за водопой» можете найти по этим ключевым словам. На сайте «Крым Реали» есть также материал, посвященный этой проблеме, журналиста Давида Аксельрода, тоже можете внимательно ознакомиться. Ну, давайте в завершение этой темы, в этой части ее обсуждения, давайте послушаем еще один комментарий. Телеканал «Севастопольский НТС» опубликовал репортаж довольно-таки подробный о вот этой проблеме, о возможных путях ее решения. И этот материал сделан совместно с севастопольскими учеными и экологами. Давайте послушаем короткий комментарий Розы Меньковской, старшего научного сотрудника отдела гидрофизики шельфа Морского гидрофизического института Российской академии наук. Она говорит о том, что вот это решение предложенное, оно в принципе Севастополю во время засухи не поможет.
Если паводок, то он и на наших реках, Бельбек, Черная Кача, и на Кокоске одновременно. А если пересыхают, то одновременно они все пересыхают.
И Кокоска.
И Кокоска. Поэтому многоводный вот такой период, когда есть дожди, и когда наполняются реками водохранилища, смысла переброски такой нет. А в маловодный там воды нет так же, как и в наших реках.
Ну что ж, наверное, будем подводить такую черту. Обсудили мы сегодня наиболее перспективные технологии, да, которые рассматриваются сегодня в качестве решения проблемы нехватки питьевой воды в Крыму. Напомню, что это перспективы опреснения, искусственного вызова осадков и перенаправления рек и водных ресурсов, которые еще остаются в Крыму, вот в засушливые его регионы. Мы переходим к обсуждению следующей темы нашей программы. Продолжаем эфир. Сергей Макрушин, Андрей Гивко у микрофона. Андрей, о чем поговорим далее?
Поговорим мы далее о «Северном потоке-2» и о возможных санкциях, которые могут быть введены против этого газопровода в связи с отравлением Алексея Навального. Дело в том, что впервые об этом заговорили еще 6 сентября, тогда министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал Россию в ближайшие дни предпринять конкретные шаги по расследованию возможного отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Позднее версию отравления подтвердили, как уже известно, три лаборатории в Германии, в Швеции и во Франции. И вот как раз накануне, сегодня утром, мы вам эту новость озвучивали. Если вы пропустили блок новостей, вы об этом узнаете. Речь шла о том, что Европейский парламент принял резолюцию по отравлению Алексея Навального, в котором призвал в том числе Россию содействовать расследованию этого инцидента. И, кроме того, как раз упомянули о возможных санкциях против строительства «Северного потока-2». Ну и стоит напомнить, что из-за санкций США «Северный поток-2», в принципе, сейчас как раз и заморожен. И в свое время, вот буквально на днях, проект «Голос Америки» поговорил с российским экономистом Сергеем Алексашенко, спросил об экономических и политических шагах Европы после отравления Алексея Навального. И вот, по мнению Сергея Алексашенко, сами санкции против «Северного потока-2» меньше ударят по России, больше по Германии, потому что, вот по его мнению, больше Германии нужен «Северный поток-2» для немецкой экономики, чем для российской, потому что Россия, вот по его мнению, имеет достаточную возможность поставлять газ в страны Европы в нужном объеме. И вот для того, чтобы поговорить о том, насколько «Северный поток-2» нужен самой России, мы поговорим с гостем нашего эфира Михаилом Крутихиным, экспертом Центра «Росэнерджи». Михаил Иванович, доброе утро.
Доброе утро.
Такой к вам вопрос. Вот сразу российский экономист Сергей Алексашенко сказал, что «Северный поток-2» не так нужен России, как Германии. Получается, речь в его строительстве, она больше в политических, а не экономических преференциях. Иначе вообще зачем России вкладываться в такую масштабную стройку?
Ну, у России было два задания в этом проекте. Задание номер один было геополитическим. Построить такой мощности газопровод через Балтику, чтобы полностью снять газовый транзит через украинскую территорию. Это был большой геополитический план, который провалился полностью. Провалился он в декабре прошлого года, когда «Газпрому» пришлось подписать 5-летнее соглашение о транзите с украинской стороной. Второе назначение этого проекта было, ну, я бы назвал его шкурным. То есть выбрать самый дорогой маршрут нового газового коридора с Ямальского полуострова до Балтики, а также до Черного моря, кстати, где Южный поток, ныне Турецкий поток, строился, и дать эти контракты приятелям президента, то есть Ротенбергу, Тимченко, чтобы они могли на этом очень хорошо заработать. Вот. Таким образом, перевести государственные деньги на балансе «Газпрома» в частные карманы путинских приятелей. Вот это... цель была полностью достигнута, потому что все эти деньги успешно перешли им в карманы, они все это распилили, и таким образом Россия совершенно сейчас все равно будет качать газ через Балтику или будет качать газ через территорию Украины. Главная цель достигнута. То, что геополитически провалились, это понятно.
Михаил Иванович, скажите, а вот если сейчас, насколько нам известно, то строительство заморожено из-за санкций Соединенных Штатов Америки, и если вот вообще газопровод так и не будет достроен, насколько масштабными будут убытки для самой России?
Россия все убытки уже понесла. Строительство вот этого нового газотранспортного коридора ради всех потоков, оно уже обошлось больше, чем в 100 миллиардов долларов. Это внутри России. Мы сейчас считаем 9,5 миллиардов на подводную часть «Северного потока-2», который поделили эту сумму «Газпром» с иностранными партнерами. А вот то, что по территории России деньги перешли из «Газпрома», который мог бы их потратить, передав в бюджет на социально-экономическое развитие России, они перешли в карманы приятелей президента. Вот эти расходы уже никто не вернет, это все потери уже были, и новых потерь, по-моему, для России как-то не ожидается. А Германии, в принципе, было все равно, потому что у нее маршрутов получения газа более чем достаточно, чтобы обойтись без «Северного потока-1», «Северного потока-2». Это и газ, который она получает через территорию других европейских государств, в том числе оригинально сжиженный газ из разных источников. Это газ из Норвегии, это датский газ. То есть она даже получает газ из Алжира и через юг. Поэтому Германия может, в принципе, обойтись. Ей было нужно, это было очень интересно, и, ну, я бы прямо сказал, коррумпированный канцлер Шрёдер заключил такое соглашение с Россией о северных потоках, поскольку был расчет, что Германия превратится в узел распределения газа на большой европейской территории, таким образом повысит свой экономический вес и политический престиж. Вот это была цель Германии. Но, в принципе, она частично осуществилась, потому что «Северный поток-1» все-таки работает.
Как могут события последних месяцев повлиять на судьбу этого проекта? Потому что мы знаем, что вот после отравления Алексея Навального, мы знаем заявление о том, что необходимо расширять санкции, плюс говорят о том, что обсуждается возможность расширения санкций, да, за вмешательство в ситуацию в Беларуси. По вашему мнению, как вот события последних месяцев могут отразиться на судьбе этого проекта? Буквально минута у нас остается.
Вот я с трудом, я сомнительно отношусь к таким заявлениям, потому что проект американцы уже полностью остановили. Объявлять о том, что какие-то будут санкции против мертвого уже проекта, это значит, ну, предлагать наказать отравителей Навального, ну, никак их не наказывая. То есть убить мертвый проект. Вот что, что такое эти призывы.
Спасибо вам большое за ваш комментарий. Я напомню всем нашим радиослушателям, что с нами на связи был Михаил Иванович Крутихин, эксперт центра «Росэнерджи». Говорили мы о возможных санкциях из-за отравления Алексея Навального, которые касаются «Северного потока-2». Это газопровод из России в Германию через территорию стран Балтии. И, собственно, вот все фамилии, которые прозвучали сегодня в нашем эфире, которые так или иначе связывали с коррупционными схемами, мы готовы этим людям предоставить возможность высказаться в нашем эфире, высказать свою точку зрения по поводу того, что происходило.
Готовы мы предоставить возможность высказаться в нашем эфире тем, кому есть что рассказать о том, что происходит в Крыму. Если вы слышите радио «Крым Реалии», если вы считаете, что нам необходимо взять в обсуждение в наш эфир какую-то из тем, которые, возможно, мы не замечаем, вы можете написать об этом нам в редакцию. Контакты есть на сайте «Крым Реалии». На сайте «Крым Реалии» есть форма обратной связи, непосредственно через которую вы можете нам написать. Можете найти нас в социальных сетях. Мы всегда рады с вами общаться. Также вы можете звонить на наш редакционный номер телефона и вне времени прямого эфира. Ваши сообщения останутся на автоответчике. Мы их внимательно послушаем. Этот эфир для вас провели Андрей Гивко и Сергей Макрушин. Всем пока.